Я думаю, что сама церковная поэзия Страстной недели включает в себя великие песнопения. И перед светским поэтом, если он знает эти стихи, гимны, а все классические русские поэты их знали, конечно, задача очень трудная, потому что у светского искусства свой язык, а вместе с тем вот эти великие образцы песнопений страстных, они, ну, как бы задают очень трудную задачу. И в стихах «Страстной седмицы» в русской поэзии возьмем ли мы 19 век Пушкин, его, допустим, «Мирская власть», Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. Всюду мы увидим цитаты из богослужебных стихир, гимнов. Вот. И уживаются они по-разному, на мой взгляд, иногда. Поэт выдерживает этот строй. Иногда, на мой взгляд, эти цитаты звучат как самое сильное место, и все остальное как иллюстративный почти фон. Вот мне хотелось, говоря о русской поэзии «Страстной седмицы», сосредоточиться на Пастернаке, на его поздних стихах, которые он передал своему герою. Они называются «Стихи Юрия Живаго». И связанные со всем сюжетом романа «Доктор Живаго», и на самом деле они открывают смысл этого сюжета. И это такая как бы смысловая сумма всего, что происходит. И сердцевины как раз этого цикла и являются страстные стихи, несколько страстных стихотворений, которые составляют внутренний цикл. Ну, другие евангельские темы там есть, Рождество, Преображение, но все-таки сердцевина – это страстная. И мне кажется, судя по композиции, это один момент ее – это Гефсиманский сад. С этого начинается весь цикл стихотворения «Гамлет», но «Гамлет» понят как прообраз Христа, иносказание Христа, и его слова у Пастернака такие: «Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но сейчас идет иная драма, и на этот раз меня уволь». Это вот «Гефсиманское моление». И последнее стихотворение всего этого цикла так и называется «Гефсиманский сад», который кончается таким торжественным обещанием. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи из тумана, столетия поплывут из темноты. Это накануне страстей, но в предвидении вот этого всеобщего торжества. Это замечательно, одно из лучших стихотворений классических русских, которое называется «На страстной». И здесь Пастернак осуществляет свою мысль об искусстве как о том, что непосредственно связано с жизнью житейской, повседневной. Поэтому события евангельские он передает через события литургические, которые смешиваются с жизнью не только города, но и природы. Природа тоже стоит, и лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. Вот. И среди всего этого он говорит на самом деле совсем не импрессионистические вещи, потому что можно сказать, что стиль этот близок к импрессионизму. Он хотел, чтобы все было, так сказать, на открытом воздухе. Это не иконное пространство, а пространство такого простого, живого, здешнего воздуха. Но говорит он там одну из своих важнейших, можно сказать, богословских мыслей. Как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. Это его мысль о Христе. Это его мысль о том, кто следует за Христом. И о художнике в первую очередь, потому что главный его герой – это художник. Кто такой художник? Это вот тот, кто все до нитки роздал. Да. И что еще делает светская поэзия? Вот мы говорили о том, что она чуткая к вот этой стороне, космической стороне, как бы литургической жизни, но еще и к исторической. Потому что если мы слушаем только литургические тексты, они живут в своем пространстве, они так прямо не связываются с тем, что происходит. Но когда светские поэты, так сказать, свободное искусство обращаются к этим сюжетам, оно всегда связано, очень остро связано с тем, что происходит в этот момент. И поэтому мы в пастернаковском каком-то очень глубоком внутреннем сопереживании этой гефсиманской молитвы чувствуем, какой исторический момент на дворе. чего ждет рассказчик. Он тоже должен решиться на гибель. И так всегда, так эпизоды распятия у Ахматовой в «Реквиеме» все читали это как самое такое связанное с происходящим вокруг, с гибелью множества родных и знакомых. Да, я помню, как читала «Реквием» еще в школьные годы. И перепечатанным на тонких бумагах, как тогда обычно бывало, с самиздатским текстом. И я помню, как там прозвучали для меня знакомые мне и вне этого текста, в общем-то, слова «Хор ангелов великий час ославил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, и матери, о, не рыдай мне». Это стало как бы живым словом настоящего. И «Не рыдай меня» — это простая цитата из литургической поэзии «Не рыдай меня, мать». Я прочту как раз о Лазаре, воскрешении Лазаря. Ничто немощное, совершенно немощное, как ничто, которого не касались творящие руки, руки надежды, на чей магнит поднимается росток из черной пашни, поднимается четверодневный Лазарь, окутанный по рукам и ногам в своем сударе загробном, в сударе мертвее смерти. Ничто, совершенно ничто, душа моя, молчи, пока тебя и это не коснулось.